Здравствуйте, это подкаст «Слышали новость». Мы проведем его для вас вместе с Кириллом Гришиным. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Евгений.
Я рад вам представить на связи с нашей студией, Кирилл, член Общественной палаты России, публициста Мария Бутина. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы рады, опять же, что-то я сегодня много рад, видите. Ну, мы действительно рады обсудить с вами все самые последние назревшие новости. Давно вы к нам не приходили в эфир, даже вот в видеоформате, и поэтому, конечно, мы выражаем вам свою благодарность прямо в самом начале. Мария, я только что подписался на вас в Инстаграме, там ваша фотография опять с оружием. Вы не изменяете своим идеалам, я смотрю.
Безусловно. Ну, идеалам не изменяют. Это единственное, чем жив человек, на мой взгляд.
Следует ждать новых красивых фотографий там?
Ну, я думаю, что как красиво они или нет, это уже оценивают пользователи, но, насколько я знаю,
чем я вам не пользователь?
В выборе фотографий все-таки с пользователями сходятся. Это да. Хорошо.
Ну что же, приступим. Потому как нам интересно ваше мнение вот по какому набору новостей. Например, сегодня интернет обсуждает новость о том, что Роскомнадзор опроверг связь замедления Twitter с недавними акциями протеста в России. Якобы вот кому-то вдруг показалось, что Роскомнадзор такое решение о замедлении Твиттера принял из-за того, что вот в России были акции протеста. А мы вот накануне с коллегой, с Кириллом обсуждали как раз эту идею о замедлении Твиттера. И, в общем-то, пришли к выводу, ты можешь меня поправить, но, по-моему, мы пришли к выводу о том, что ну, это в большей степени замедление любой соцсети влияет на пользователей, чем на всю социальную, чем на саму социальную сеть.
Ну, вот, да, разумеется, да, потому что ну, определенный дискомфорт испытывают как пользователи, так, собственно, и ньюсмейкеры, инфлюенсеры, которые не могут достучаться до своей аудитории и так далее.
А вы, наверное, знаете, да, что Твиттер ответил: «Мы остаемся приверженными поддержке открытого интернета по всему миру, глубоко обеспокоены попытками блокировать и стеснить общественный онлайн-диалог». Вот мне кажется, в переводе на обычный русский язык это значит, что Твиттеру все равно. Мария, что вы об этой ситуации слышали?
Во-первых, я себе позволю с вами не согласиться, что это нечувствительно для самой социальной сети. Если вы обратите внимание на рынки, то вчера, после замедления акций, Твиттера упали на 2%. С учетом капитализации компании это достаточно серьезная сумма. Поэтому здесь нужно бить по самому больному, если Твиттер не готов мириться с соблюдением российского законодательства. А самое больное у них это кошелек, естественно. Поэтому это ощутимо. А вот что касается политического вот этого передергивания на тему того, что якобы замедление как-то связано с политикой. Здесь нет никакой политики. Нужно обратить внимание и разобрать, что, в чем, собственно говоря, претензии Роскомнадзора. А претензии просты, там тысячи ссылок на информацию и всевозможных постов, которые пропагандируют детский суицид, детскую порнографию, призывы к насилию. Поэтому именно это просило еще с 2017 года удалить Роскомнадзор, и Твиттер неоднократно эти требования не выполнял. Поэтому то, что произошло, и вот такой, так скажем, первый раз им дали аккуратненько по носу, а в ответ Твиттер, естественно, все сводит к якобы свободе интернета, политике и все прочее. Но на самом деле я не понимаю, что за логика в этом, потому что достаточно было просто удалить материалы, которые вредят нашим детям, и подчиниться требованиям российского закона. В общем-то, и весь сказ. Тем не менее, очевидно, что Твиттер абсолютно безразличен к нашим благополучию наших детей, это понятно, у компании одна капитализация на уме, поэтому это замедление, на мой взгляд, другого варианта просто не было, и они это ощутили сейчас на собственном кармане.
Разумеется, я надеюсь, Мария, что смотрите, ситуация будет регулирована. Я с вами не соглашусь вот в каком смысле, что вчера падал весь американский рынок, сегмент высокотехнологичных компаний, Twitter вместе с ними падал на 2%, а сегодня Twitter растет на 3,5%. Здесь вряд ли можно это связывать с тем, как бы нам не хотелось считать, что Роскомнадзор и российские власти очень чувствительно ударили по Твиттеру. Не согласен. На 3,5% Твиттер на чем растет
сегодня?
Ну, здесь,
понимаете, вот спор о чем?
Вот, ну, спор о том, что Твиттеру все равно. Вот о чем.
Твиттеру не все равно. Твиттера существует огромный российский сегмент. У нас очень много пользователей интернета. И нужно понимать, что Твиттер зарабатывает на российских пользователях как минимум в двух вариантах. С одной стороны, это путем размещения прямой рекламы. Ее никто не отменял. И второе, к сожалению, это сбор данных, которые в дальнейшем, как мы видели, к сожалению, могут использоваться в том числе и в политических кампаниях. Понимаете, так называемая big data или большие данные – это сейчас, пожалуй, самый интересующий всех актив, потому что он позволяет выяснять настроение пользователей, обеспечивать их таргетированной рекламой и даже влиять на какое-то принятие решений этими людьми. Поэтому как бы мы, естественно, с вами сейчас, когда говорим, что вот является ли падение в 2% прямым следствием Роскомнадзора или не является, это вообще не может узнать никто. Тем не менее, такой факт имеет место быть. Но то, что они действительно оценят, если у пользователей не будет желания заходить в Твиттер из-за того, что он, извините, просто подвисает, то, естественно, Твиттер это ощутит. И у них не будет возможности зарабатывать так на российских пользователях. Потому что, ну, понимаете, в чем дело? В современном мире интернета, почему нужно, чтобы все работало очень быстро? Как мы с вами кликали на ссылочку? Если она не работает, закрыли и больше второй раз не заходим. Поэтому это, я все-таки думаю, что это действенная мера, хотя, на мой взгляд, недостаточно. Здесь правильнее турецкий опыт, который обязал просто все соцсети иметь представительство на территории Турции, и таким образом есть человек, с которым, ну, человек или офис, с которым можно вести диалог. Индия пошла по этому же пути, и я думаю, что это самое правильное было бы.
Ну, позвольте здесь немного в другое русло перевести. Роскомнадзор говорит, товарищи в Твиттере, у вас там, тысячи вот этих постов запрещенного контента, да? А Твиттер говорит: компания придерживается политики нулевой терпимости в отношении эксплуатации детей, пропаганды суицида, купли и продажи наркотиков. И ты такой, когда читаешь это все, ты думаешь, подождите, с одной стороны, Твиттер говорит, у нас нулевая терпимость. С другой стороны, это в Твиттере есть. Их просят удалить. Они не удаляют. Тогда Роскомнадзор замедляет. В результате люди, которые пользуются Твиттером, ну, нормально, которые не смотрят эту эксплуатацию детей и пропаганду суицида, не могут пользоваться Твиттером. Какой-то замкнутый круг получается, и я не вижу здесь выхода. Вот в чем история.
Я вижу, пользователи в этом случае уходят из Твиттера. Это нужно понимать, что да, это... Понимаете, у меня есть один хороший друг, который меня однажды научил одной великой истине рекламы и пиара. Это одна мера не работает. Две меры в комплексе уже дают какой-то эффект, а целый комплекс мер – это уже совсем другое дело. Но мириться с тем, что Твиттер спокойно себе размещает информацию, которая вредит нашим детям, ну, с этим мириться просто нельзя.
Здесь вообще даже спорить нечего.
На мой взгляд,
замедление
– это, господа, так скажем, первый звоночек. Это знак того, что у Роскомнадзора и российского государства есть инструменты, которым можно было бы повлиять на Твиттер. Я не исключаю, что будет меры жестче, если Твиттер не пойдет на принятие условий российского законодателя. И это будет нормально, потому что у нас есть страна, в стране есть закон, его нужно соблюдать. Твиттер, Фейсбук, Гугл или любая другая компания, это не имеет никакого значения.
А вот вам не кажется, что вся эта история с социальными сетями, в частности с Твиттером, это один такой... небольшой фрагмент огромного противостояния, потому что и есть, например, еще один фрагмент противостояния. Это так называемая визовая война между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Вот американские власти перестали выдавать визы новым сотрудникам российских дипломатических миссий, не торопятся продлевать разрешение на пребывание уже действующим дипломатам, те, которые там находятся в заграничных командировках, не стесняясь, об этом рассказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров. И, конечно же, мы помним, что Россия отвечает, собственно, на такие действия американских партнеров. Лифтеры американские не смогли приехать для того, чтобы починить лифты в американском посольстве. Мне вот интересно, вместо того, чтобы... с одной стороны, действительно, такая информационная или там визовая война, а с другой стороны, вместо того, чтобы договориться, ну, кому когда мешали дипломаты, это, по-моему, только превращается в еще больший вот такой вот ком проблем и противоречий. Видите ли вы ему конец, завершение, или все только начинается, по-вашему?
Ну, на мой взгляд, все только начинается, и нужно понимать, что не то, что дипломаты там кому-то мешали или не мешали, человек, который приезжает на дипломатическую службу в какую-либо страну, только через пару лет, ну, в идеале через 3 года, это стандартная командировка, он становится более-менее экспертом по стране. Он начинает более или менее понимать именно местную специфику, находясь, так скажем, на земле. Поэтому, когда речь идет о непродлении и, таким образом, естественно, саботировании деятельности дипломатических работников, это ориентировано на то, чтобы обеспечить неопытный персонал в посольстве. Это понятно. То есть это такая некая, значит, война в отношении государства, ну, так скажем, психологическая атака. Понятно, что это знак со стороны Америки, что мы не хотим, чтобы вы нас изучали, мы не хотим, чтобы вы нас понимали, а значит, мы не хотим, чтобы у нас выстраивался диалог. Потому что, как и любое, в любых взаимоотношениях человеческих, всегда уходит время на притирку какую-то. Вот ровно так же с дипслужбой. Поэтому здесь, ну, Россия, естественно, вынуждена отвечать симметрично, потому что по-другому быть не может, отношения носят двусторонний характер. Но, к сожалению, я из этой ситуации пока выхода не вижу. Я думаю, что в ближайшее время ситуация только хуже станет, потому что предпосылок к ее улучшению просто нет. И с каждым дополнительным витком, чего стоит объявление Америки о том, что они собрались устраивать кибератаки на Россию, то есть вот эти вот неоднократные всевозможные заявления, что Россия главный враг, то есть все это идет по нарастающей сейчас, и уже вот я просто сегодня часто очень читаю всевозможные американские исследовательские институты, ну так, чтобы быть в курсе, о чем вообще идет речь, да, там везде используется термин, в частности, Гарвард, например, выпускает специальный бюллетень, где присутствует прямо формулировка, это отдельный раздел «Новая холодная война». То есть этого никто уже не отрицает, все прекрасно понимают, что мы находимся в новом этапе холодной войны, которая только разворачивается. Чем это все закончится? Ну, даст Бог, конечно, наши, значит, любимые партнеры, они все-таки одумаются и прекратят себя вести вот таким вызывающим образом, потому что со стороны России, если так кто-нибудь посидит и подумает, что мы плохого сделали Америке, ничего такого, конечно, в голову
так
не придет.
Маш, Путин же сегодня сказал, Россия виновата только тем, что она есть. Ну, собственно,
безусловно, ожидать это тогда. Наша единственная вина. Ее устранить мы не готовы, потому что это не входит в наши планы.
Я просто представил себе, вдруг на секундочку, в США утром просыпаются политики, обнаруживают, что нет ничего того, ради чего они живут, да, клеймить чем-то таким постыдным Россию, российских хакеров, российских, я не знаю, там, политиков, вообще все. А как вообще, в принципе, если понимать намерения США, например, сотрудничать с Россией, в том числе и, значит, по вопросам СВПД, опять же, Иран. Они же ведь не отказываются, с одной стороны. А с другой стороны, они всячески пакостят, простите мой разговорный русский. Ну, то есть вообще абсолютно нонсенс.
Когда-то это было иначе. По-моему, слушайте, мы всегда, нас щедро очень кормили всевозможными обещаниями, заявлениями и заверениями. Кто-то, напоминаю, а это именно была американская сторона, обещал не расширять НАТО, тем не менее это было сделано. Поэтому здесь, вот, как говорится, одно дело слова, совсем другое действие. Действия однозначно говорят нам, что мы все глубже уходим вот в период холодной войны. Потому что одно за одним следует, понимаете, тут они уже там стратегии нападения в киберпространстве разрабатывают. Но такие заявления, конечно, это, ну, совершенно беспрецедентно. Это просто акт войны, который уже сейчас, откровенно, ничем не прикрываясь, американская сторона себе спокойно заявляет.
Тем более, что раньше они, по крайней мере, были утечки, там, источники близкие к кому-то, чему-то, а сейчас уже вообще не скрывают. Вот о чем речь тоже.
Конечно.
Да. Мария, хотел поговорить с вами как с человеком, который некоторое время прожил в Соединенных Штатах. Я знаю, что вы недавно свою книгу «Тюремный дневник» презентовали у себя на малой родине. Вот мне интересно, вы и там, и в Соединенных Штатах, и у себя на родине общались с простыми людьми. Скажите, насколько, может быть, мы вообще оторвались от этой реальности? Может быть, простые американцы вполне себе спокойно относятся к России, не считают ее главным врагом, как называют ее там в Госдепартаменте или в Белом доме. И то же самое касается наших сограждан, которые, в общем, не считают, что Америка делает нечто, чего бы ей делать не следовало.
Телевидение, как говорится, и средства массовой информации все исправят. Но, конечно, Америка разная. И есть американцы, которые вообще не думают про Россию, есть американцы, которые думают о россиянах в положительном ключе. Но в день за днем, я вот помню как раз после выборов Трампа в 2016 году, когда началась вот эта вот охота за россиянами, это действительно было охотой, потому что это был главный аргумент в борьбе против Трампа. То есть показывали тему России, какое российское правительство ужасное и как все плохо, 24/7. То есть телевизор было невозможно смотреть. Поэтому здесь нужно понимать, что да, наверное, больше всего об этой теме думают люди все-таки на побережье в Соединенных Штатах, в крупных городах. Естественно, глубинка менее обеспокоена проблемами России, потому что она не обеспокоена проблемами геополитики вообще. Ну, смотрят телевизор, ну, местные новости, этого достаточно. Тем не менее, вот если вспомнить, опять же, человек должен всегда изучать историю, потому что иначе он повторит ошибки прошлого. Если вспомнить, как развивалось ранее так называемые периоды в США «красной угрозы», то мы с вами увидим, что они всегда очень щедро подогревались голливудскими фильмами, телевидением. Через это можно сформировать мнение населения. Если вчера оно об этой теме не думало, и это ее не беспокоило, то если человеку постоянно вливать в голову одну и ту же идею, то рано или поздно она все-таки приживется в его сознании. Ты же понимаете, это же формирование новой нормальности того, что вот у нас есть стратегический враг, и так 24 часа в сутки. Поэтому, мне кажется, вот мы, к сожалению, уже не находимся в той точке, когда рядовые американцы ну никак не интересуются Россией. Про Россию знают, поэтому, когда где-то по радио, по телевидению проскакивают новости о том, что российское правительство враг, и это происходит регулярно, тогда, естественно, происходит формирование мнения. Ну, вы же сами понимаете, для Америки Россия в качестве внешнего врага архивыгодна, потому что в стране огромное количество внутренних проблем. Для этого нужно переключить все на внешнюю повестку. Это совершенно логичная тактика.
И плюс, если убрать Россию как мишень, то тогда просто экономика США рухнет, весь оборонный комплекс.
Не только экономика, все да, рухнет. Совершенно правы, именно оборонный комплекс. Не только экономика, но и политика, потому что на идее противостояния, ну, как в их версии, да, добра в лице Америки и зла в лице, значит, империи зла России в данном случае – для них вот это противостояние выгодно. С Китаем ругаться невыгодно, потому что с Китаем существуют достаточно крепкие торговые взаимоотношения, прежде всего у кого? У информгигантов, где производят смартфоны в Китае, где производят программное обеспечение, которое необходимо для информгигантов, тоже в Китае. Поэтому, естественно, вот все эти так называемые компании Big Tech, они очень сильно ратовали за власти демократов, потому что демократы, в отличие от республиканцев, обещали полное восстановление взаимоотношений с Китаем. А вот насчет России – это универсальный враг, который выгоден всем, поэтому, я думаю, такая политика продолжится. Здесь, понимаете, опасность в том, что вот в этих политических играх, как мы в самом начале часа с вами видели, с Твиттером, можно заиграться настолько, что уже и нормальным станет оправдание преступной деятельности, например, в распространении детской порнографии. Понимаете, вот очень опасна вот эта вот тенденция, которую сейчас запустили Соединенные Штаты, куда она идет, непонятно.
Я надеюсь, что мы до этого не дойдем, я почти уверен. А расскажите, пожалуйста, еще 24 февраля вы презентовали книгу в Барнауле. А в Алтайском крае что думают об Америке? Вот простые читатели, простые люди, с которыми вы встречались.
У нас люди вообще очень подкованные политически, и в принципе, знаете, я вот обратила внимание, что за период моего отсутствия, как пока я училась в США, но потом, к сожалению, отбывала время в местах лишения свободы, за это время очень многое в России изменилось, на мой взгляд, вот в медийном пространстве в лучшую сторону. Появилось намного больше таких общественно-политических передач. Вот когда там, я уезжала в 2015 году, все-таки приоритет отдавался таким определенным, ну вот, развлекательного толка, да, бытовым программам. А сейчас я все больше и больше вижу аналитики. Также, в общем-то, и в Алтайском крае. То есть у нас люди начитанные, еще сохраняется, естественно, советская школа, и им интересно все, что происходит в мире. Поэтому я очень довольна была, потому что вот в моем родном городе на встречу с читателями в книге «Тюремный дневник» пришло, наверное, рекордное количество людей по сравнению со всеми другими пресс-турами книги по стране. И это приятно, потому что люди задают очень такие серьезные вопросы о будущем российско-американских отношений. Все же мы прекрасно понимаем, что Россия им играет геополитическую роль. И мы все об этом думаем, потому что по-другому быть просто не может. Мы стратегически важная страна в мировом пространстве. И то, что наши люди об этом задумываются, я считаю абсолютно правильным. Я не слышу негатива в отношении Америки. Я больше слышу вопросов о том, как будет дальше, и расскажите, как у них. Ну и рассказываю, естественно, то, что случилось, то, как оно есть, правду.
Вот мы говорим о геополитике, а есть день, который объединяет все 200 с лишним стран и регионов вообще на Земле, которые существуют. 11 марта сегодня. Год пандемии. Мария, мы уже год живем во времена пандемии. Я надеюсь, все надеются, что она скоро закончится. И, конечно же, первый вопрос, что для вас во времена пандемии стало самым сложным, а второе, знаете ли, тут поступило предложение от московского омбудсмена о том, чтобы для женщин 4-дневную рабочую неделю организовать по всей стране. Но мне кажется, что женщины, особенно вот такие активные, как Мария Бутина, будут грустить, если 4 дня всего лишь работать, а 3 дня будет отдыха. Как вы относитесь к этому предложению?
Мне кажется, у человека должна быть альтернатива, но альтернативу я вижу не в сокращении рабочей недели, а в других форматах работы. Что показала пандемия? Я всегда, как человек, который прошел через... Ну, достаточно тяжелое испытание, выпавшее на мою долю, это заключение в Соединенных Штатах и пытки, и издевательства, и все прочее. Я все-таки склонна стараться во всем, даже в самом темном царстве, искать все-таки какой-то луч света и что-то положительное. Поэтому то, что принес нам коронавирус, это понимание, что можно работать удаленно. Поэтому я бы все-таки вот двигалась не по пути сокращение рабочей недели, а введению альтернативных, а у нас теперь в законодательстве есть понятие удаленная работа, введению альтернативных вариантов для, опять же, для женщин это очень актуально, возможности там какое-то количество дней, часов работать именно удаленно. Многие виды деятельности, занятости предполагают такую возможность. Самое тяжелое для меня в изоляции, ну, вернее, уже проговорилось, да? Пандемии, ну, конечно, была изоляция, потому что, видите, так получилось, что я буквально только вернулась и оказалась заперта в Москве, не могла уехать к своим родным, и из одной изоляции попала в другую изоляцию. Но благодаря этому появилась книга, поэтому я все-таки стараюсь всегда находить какие-то светлые стороны в любой ситуации, хотя, честно говоря, одной было очень тяжело, потому что воспоминания многократно возвращались, и еще и книгу писать в это время. Но многим было тяжелее, чем мне, поэтому я думаю, что у меня все прошло благополучно.
Да, вот мы тут все втроем, мне кажется, похожи в том, что пытаемся найти хорошее, даже в том, что на первый взгляд кажется не очень хорошим. Но в завершение позвольте у вас уточнить все-таки, ну подождите, 4-дневная рабочая неделя для представителей прекрасного пола, а где же равенство тогда? Ну, весь мир за равенство борется, борется, а тут говорят, ну, женщины будут 4 работать дня, если примут соответствующий закон, а вы пошите 5.
Но весь мир пусть за что угодно борется. Они там еще за ЛГБТ борются, и возможность мужчин, идентифицирующих себя как женщин в соревнованиях спортивных, участвовать. Поэтому они пусть за что угодно борются. Я все-таки думаю, что альтернативные методы работы, вот в плане удаленной работы, это правильнее, чем 4-дневная рабочая неделя. Но то, что мужчины и женщины отличаются, я с удовольствием признаю и очень рада, что в России это до сих пор считается фактом. Просто биологической природы. Это нормально абсолютно. И я надеюсь, что мы эту тенденцию продолжим, потому что вот традиционных ценностей, наверное, от нас и ждут во всем мире, потому что, мне кажется, все остальное, особенно западный мир, просто сошел с ума.
Благодарим вас. Это все для подкаста «Слышали новость». Член Общественной палаты России, публицист Мария Бутина была с нами на связи. Спасибо, Мария.
Такой вот восклицательный знак.